Вы знаете, что сегодня по церковному календарю память преподобного Иоанна Лествичника. Слышали ли вы когда-нибудь или нет? Слово «лествица» на славянском языке в переводе на русский означает «лестница». Лестница. И этот человек написал такую книгу, которая... Он жил где-то в VI веке примерно. Написал такую книгу, которая стала затем, как мы сейчас выразились, таким словом ужасным иностранным, бестселлером на все времена, не только для тех, кто были монахами, но и для всех тех людей, которые интересуются вопросами духовной жизни. Ведь это же действительно вопрос самый такой важный, который, к сожалению, всегда остается у нас где-то в стороне. А ведь действительно каждый человек стоит перед проблемами, которые, может быть, он и не называет духовной жизнью, а на самом деле они являются таковыми. Знаете, вот сейчас, перед тем, как к вам идти, книжки листаешь, и профессора они уже все наизусть знают, поэтому им не надо читать. Они только листают что-нибудь, дадут и откроют какой-нибудь талмуд там стостраничный, и что-нибудь посмотрят туда одним глазом. И вот сейчас я посмотрел «Мифы народов мира». Такие, знаете, книжища, вот такие два тома огромные. Так, и вдруг там обратил внимание на следующий, так сказать, эпизод, который остался в истории. Геракла все мы знаем. И оказывается, один из софистов Древней Греции, который жил давно-давно, за 2500 лет до нашей эры, был такой софист-продик, написал некую аллегорию. Правда, интересно, аллегорию написать, которая называлась «Геракл на распутье». Вещь эта настолько интересная, что Иоганн Себастьян Бах уже в свое время написал специально кантату на эту именно тему. Ну, кто, если есть влюбленные в Баха, то, может быть, они когда-нибудь и слушали ее. Если не слушали, может быть, заинтересуется. Вообще-то Баха иногда послушать неплохо. Да. Правда, его очень любят математики больше всех. Так вот, что это за аллегория, что там интересного и любопытного, на что пришлось просто невольно обратить внимание. Когда Геракл повзрослел, стал юношей, и когда уже пора было отправляться ему на подвиги, а, как известно, он совершил потом 12 таких подвигов, что весь мир ахнул. И вот когда он вышел на подвиги, то вдруг он встретился с двумя прелестными особами. Каждая из них была прекрасна. Каждая из них очень хотелось понравиться Гераклу. Геракл-то хорош тоже был. Не думайте. Как же их звали? Очень интересно. Одну звали Аретия. Аретия. Кстати, почему нас сейчас не называют этим именем? Вообще было бы очень здорово. Аретия – значит добродетель, добро. Другую звали гораздо привлекательнее. Ну, что добродетель? Ну, это немножко скучновато, правда же? Добродетель. Но зато другую звали гедония – наслаждение. Само наслаждение. Ну, аллегория повествует о том, что все-таки Геракл отверг гедонию и выбрал Аретию. Но ситуация-то какова? Посмотрите, как древние мифы часто при всей их внешней сказочности, правда, сказка, которую может прочитать человек в любом возрасте, чуть ли не от нуля и до бесконечности, и каждый что-то поймет свое. Насколько в то же время во многих мифах древних народов заключены глубочайшие идеи, глубочайшие не в смысле глубины и непостижимости, а в другом совсем смысле, в том, что они заглядывают в самую глубину души человеческой. Вот и здесь. Вот и здесь то же самое. Перед чем стоит человек как в начале своего пути, так, скажу вам, и дальше, и до гробовой доски. Каждый стоит у нас, каждый из нас перед выбором. Только и знаем, что выбираем. Аретию или гедонию. Арети или гедони. Добро и истину. Или плевать на это все добро. Мне главное – наслаждение. Вот сейчас, миг. Правда, через мгновение уже его не будет наслаждения. Это все бы знают. Прекрасно. Оно длится всего недолго. Даже, кажется, самые счастливые минуты жизни, к сожалению, даже и они, быстро проходят. Вот, оказывается, то основное, перед чем каждый человек останавливается, причем независимо, если хотите, даже от своих, ну, я бы сказал, убеждений. Религиозный, нерелигиозный. В душе каждого человека есть то, что именуется разумом и совестью. Вот то, перед чем стоит все человечество в лице каждого человека. И очень печально, когда мы не задумываемся над этим. Почему печально? Дело-то вот в чем. Что если бы просто так этот выбор касался просто выбора того, другого, независимо от последствий. На самом деле здесь этот выбор определяет колоссальные последствия для человека. Для нерелигиозного здесь, хотя и для религиозного, скажу тогда, не только здесь. Потому что таким образом, этим выбором формируется духовное начало человека. К чему он стремится? Что он хочет? Ведь когда мы говорим о духовном начале, то о чем мы говорим в конечном счете-то? О чем? Что определяет духовность человека? У одного из замечательных писателей нашего времени, ну, правда, это конца прошлого уже столетия, конца даже прошлого тысячелетия, если хотите, это звучит гораздо более сильно, да, иеромонаха Серафима Роуза, есть такие замечательные слова. Он говорит, что есть духовность высокая, которая поднимает человека над обыденностью его жизни, над этой суетой, мертвечиной, часто всякой грязью и так далее. И есть духовность падшая, которая, напротив, погружает человека в самую грязь, самых негодных вещей, которые, и это очень важно, мучают человека. Очень любопытно, что даже вот такой писатель, как, ну, психолог, я бы сказал, а не просто писатель, Юнг, который, вы знаете, очень много потрудился в области психологии, какое-то время был учеником Фрейда, который очень много написал по вопросам психологии бессознательного, то не случайно он, человек, в общем, нерелигиозный, написал такие удивительные строки. Строки это примерно таковы. Я говорю примерно, потому что наизусть я не учу стихотворению, знаете, даже не стихотворение, тем более, прозу не учу. Да, он высказал следующую потрясающую мысль. Потрясающий для, я говорю, нерелигиозного сознания. Человеческое сознание не может долго мириться с аморальностью. Это обязательно в конечном счете приводит человека к глубочайшим падениям, искажениям, ранам, мы бы сказали, скорбям, то есть травмам и... Тут он уже дошел до своей специализации и психическим повреждениям. Человеческое сознание не может долго мириться с аморальностью. С аморальностью, прежде всего, конечно, в себе. Речь идет об этом. Не может долго. Это приводит к патологиям во всех планах. Это разрушает человеческую психику даже так. Вы знаете, у него эта тема раскрыта достаточно достаточно хорошо, но я думаю, что это было бы чрезвычайно интересно бы проследить на научной даже литературе, проследить вот этот факт и показать бы его во всей силе, показать бы прежде всего где? В школах. В школах. А моральность – это гвоздь, который человек вбивает в свое живое тело. Фактически, когда мы говорим о выборе в том же Геракла, это хороший очень сюжет, хороший миф, то фактически, прежде всего, человек оказывается перед лицом, фактически перед лицом выбора мировоззрений. Именно мировоззрений, то есть взгляда на смысл своей жизни. В чем же он заключается, этот смысл? Ну что, в искании наслаждений или в искании добра? Правда же вопрос? Правда. И действительно, этот вопрос серьезный. Ведь представьте себе, если нет Бога, нет души, да, нет никакой вечности, то что я выберу? И почему я должен выбирать добродетель? Скажите. Ну, действительно, это почему? С какой стати? Почему я должен творить добро кому-то такое? Почему я не должен жить только в свое гедонии, наслаждение? Почему? Они же умрут, все эти люди. Вечности нет же. Так же, как и я. И все умрут. И все человечество умрет. Об этом говорит не религия совсем, а наука, что все человечество ожидает смерть. Жизнь на Земле прекратится, по крайней мере, человеческая жизнь. Человечество, как биологический вид, смертно. И один из академиков написал даже такую фразу, что это кончина человечества, как биологического вида. Он сам, этот академик Моисей, был неверующим человеком. И эта кончина ожидает его не когда-нибудь, а уже в середине 21 века. Поздравить или нет? Страшно. Потому что мы уже, оказывается, в него вошли. В середине 21 века? Это что, теперь? Теперь? Когда-то, вы знаете, рассуждали, будет ли это конец человечества или нет. Мало ли кто там говорит, что человечество погибнет. Все это, возможно, фантазии. Мы перелетим на другие планеты. Сейчас наука говорит уже, это тот божок, которому нас приучали молиться всю нашу жизнь. Хотя я сказал божок, но в данном случае есть целый ряд положений, о которых мы никуда не денемся. Она утверждает, что в этом нашем уже сейчас 2000, говорят, 10-й год. Я даже не верю. Может быть, 10 отнять лучше? Давайте. Уже может быть в середине 21 века. Я думаю, что об этом, если кто-то действительно очень интересуется, лучше всего было бы просто поговорить с трезвыми учеными, которые могли бы нарисовать картину, я однажды ее видел и слышал, эту картину. Со всех сторон сейчас идет гибель человечеству. Со всех сторон. В частности, можно назвать то, что именуется общим таким понятием – кризисы. Это кризис, ну, прежде всего, экологический, который, ну, всем же очевиден, все, что движется. Отравление воздуха, воды, океана, уничтожение гумуса почвы, наступление пустынь, уничтожение лесов – все идет таким мощным темпом, как говорят ученые, это не просто прогрессирует, а по экспоненциальной линии, то есть экспоненция, что такое? Это вот так вот, все загибается больше к вертикали. Понимаете, какие вещи? Так что то, что сказал он в середине 21 века, боюсь, что не слишком ли оптимистичен он был в своих выводах. Но неважно, как бы это ни было, финал совершенно очевиден, и мы о чем говорим. Почему я должен делать добро? Не понимаю. Бога ж нет. Живи только для себя. Бери от жизни все. Интересно, что это взять от жизни все. Только собрался брать все, его в тюрьму посадили. Вот искушение-то, а! Ну, надо же это! Попался, голубчик, да. Заболел неизлечимой болезнью сплошь и рядом. И масса других вещей приходит, и физического, и социального порядка. И что сейчас просто надвигается особенно сильно. Особенно сильно надвигается, и прям невольно, вы знаете, я не апокалиптик. Я возмущаюсь, когда люди начинают берутся за апокалипсис и начинают его толковать. Я прям, знаете, на стенку лезу от ярости. Говорю, куда вы лезете? Да. Но в данном случае мне невольно это вспоминается. Вспоминаются строки из апокалипсиса, когда там один из ангелов выливает чашу, и наступил на земле мрак. Мрак, мрак какой? Уныние и отчаяние. В Евангелии есть такие строки. Люди будут издыхать, вы слышите, не умирать. Ой, как грубо выражается его. Нехорошо, правда же? Некультурно все-таки это. Да, но приходится цитировать. Люди будут издыхать от страха грядущих бедствий. От того уныния, которое нападает. Просто уныние, представляете? Ну, все мы знаем. Бывает же у нас минута уныния. У тебя все хорошо. А на душе кошки скребут. Это ужасная вещь. Уныние, оно близко к отчаянию. Ведь вы знаете, что сейчас, например, идет катастрофическое умножение самоубийств. Причем многие из них по невыясненным даже причинам. Кто-то оставляет какие-то записки, часто они носят глупый характер. Потому что странно, из-за чего человек покончил жизнь. Он просто не удовлетворен жизнью. Ну, что это за глупости, правда же? Как это такое? Еще какая-нибудь там чепуха увеличивается. Например, во Франции за последние 10 лет это увеличилось на 300%. Представляете? У нас, не знаю, у нас статистика, я не читал, насколько у нас увеличивается, но не думаю, чтобы у нас ситуация была благополучнее. Трудно рассчитывать на это. И это, я просто сказал во Франции, на самом деле это во всем старом свете и новом свете, я говорю об Америке. Это всюду. Еще бы. Вы учтите только хотя бы один такой факт. Сейчас больше половины людей земного шара не доедают. А когда я помню, это было очень давно, в прошлом тысячелетии, мы в Индии были, и принимал нас Индира Ганди, еще премьер, нас чиновники предупреждали. Пожалуйста, только ради Бога. Я спрашиваю, какого Бога-то? Но об этом мы смотреть не стали. Ради Бога, только не задавайте ей вопросы о том, как живут в Индии люди. И по секрету нам сказали, 300 миллионов индийцев не знают, что будут есть завтра. Вы посмотрите, какие картины. В Нью-Дели, Дели, Галиком, одна повязочка. Вечер, где спят? На асфальте. Почему? Он теплый. Малейшее понижение температуры, даже еще не до нуля, даже выше. Погибают тысячи этих людей от холода. Но это что? Это физическая сторона. А о другом мы сейчас говорят, и все громче, и все сильнее. О другой стороне какой? Вот это уныние, о котором мы сейчас сказали, оно нападает на людей, на семьи, вполне обеспеченных, вполне, у которых жизнь, как говорят, полна чаша, мой дом – полная чаша. Наслаждайся, уныние. Об этом говорит статистика. Мне вот приходилось часто, иногда встречаясь вот так, говорить о том, что, как нам однажды один финляндский епископ, лютеранин, сказал, по некоторым статистическим данным, в Европе сейчас около половины, может быть, людей говорят о неудовлетворенности своей жизнью. Нематериальной, не об этом идет речь. Нематериальной совсем речь. Неудовлетворенности жизнью, тоски, уныния и отчаяния. Суицид стал заурядным явлением. Причем какой суицид? Есть люди, просто кончают. А есть теперь уже в русле этого духа уже идет кампания по пропаганде эвтаназии. Эвтаназии. То есть такой, знаете ли, ну, приятной смерти. Помните, как в Камо-Гридеше, там, Петрони, этот арбитр элегантиарум, арбитр красоты, да. Как он кончил жизнь самоубийством? Помните, да, вместе со своей там супругой, любовницей, неважно. Да, ванна, теплая водичка, вскрывают себе жилы, и кровь постепенно вытекает, и они засыпают. А что? Нет, а скажите, это хорошо. Хорошо еще, когда у человека что-то здесь, еще что-то благополучно, а когда и здесь неблагополучно, во что все это превращается? Вы знаете, действительно, перед чем же стоит человек, когда нет ни Бога, ни вечности? Действительно страшно, живет моментом. Как ты поживаешь? Да, хорошо, все. Мы живем одним днем. Хорошо сейчас. А что будет через час, не знаю. И никто не знает. Абсолютно никто не знает. Встает утром, доброе утро. Как вы спали? Как вы себя чувствуете? И верно. Каждый день может принести такие неожиданности, от которых мы, увы, склоним свои головы. Вот это вот очень, вы понимаете, вот простые вещи, говорю. Кажется, самые простые, совершенно очевидные. Нет Бога, нет вечности – все теряет свой смысл. Смысл личной жизни просто теряется. Он приобретает характер какой-то точечный. Вот сейчас. Да, все хорошо, ура, рот до ушей. Точечный буквально смысл. Мгновение. Мгновение, остановись. Увы, не останавливается. Пролетает, как и все прочее. Вот эта вот сторона, я вам сказал, или одна из этих точек зрения, которые, начиная с некоторого времени, начал сознательно пропагандироваться, то люди, если хотите, так сказать, бессознательно следовали этой дороге, простите, этому заблуждению в жизни. Но с некоторого времени, особенно со времен французской революции, так называемой Великой, с конца 18-го столетия, эта точка зрения стала пропагандироваться. Вы знаете, это просто, я другого слова не нахожу, это какие-то сатанисты, озлоблены на весь род человеческий. Неужели непонятно, во что превратится жизнь, если нет Бога, нет вечности? Начал пропагандироваться. Атеизм стал, как недавно мы читали в Советском Союзе, единственно научным мировоззрением. Научное мировоззрение – это смех один. Вы знаете, как-то мимо проходит это нашего сознания. Почему-то мимо. Такая серьезная вещь и мимо. Вот эта суета прям захватывает. Посмотрите на Евангелие хотя бы как на чисто исторический документ 2000-летней давности. Чисто исторический. Не хочу говорить о религии, ничего. Но посмотрите, что какие там встречаем строки поразительные. Поразительно показывающие, вскрывающие психологию человека. «Не отягощайте сердец ваших». Интересно, говорит учитель, мудрец. Чем? «Не отягощайте сердец ваших объедением». Затем более тяжелая вещь – пьянством. Ну, конечно, человек объелся, ну, прошел часок там, другой, ну, сначала «ага», потом, глядишь, и ничего. Пьянством? О, тут дело похуже. Говорит, голова трещит, не знаю, что делать. И, наконец, оказывается, самое страшное это, вы видите, по нарастающей объедением, пьянством, и, оказывается, самое страшное напоследок. Что же? Самым страшным, оказывается, суета житейская. После объедения и пьянства я могу опомниться, подумать, с какой, в первом случае сказать, какой же я свинья. Во втором случае, я уж не знаю, с кем себя сравнить. Так? А суета, вот это да, самый страшный враг, хуже даже этих первых, не дает ни минуты опомниться мне. Вихрь, одно за другим, летит, ни минуты. Страшное дело, правда же мудрые слова, действительно. Не отягощайте сердец ваших объедением, пьянством и суетою житейскую. Действительно страшная вещь. Она не дает нам подчас посмотреть на реальности этой жизни, как на ту действительность, которая вот меня касается, всего моего существа. Отсюда и проистекает то, что у людей какая-то апатия, не задумываются над самым главным, что есть, что стоит перед нами. Самым главным. Что самое главное? Зачем же я живу? Зачем же я живу, если я умру так же, как умрут все? Зачем? Какой смысл? Знаете, это просто странно. Но то, что животные не задумываются, это, наверное, можно понять. Потому что они живут только биологической жизнью и больше ничего. А у человека-то, говорят, разум есть. Homo sapiens даже. Ой-ой-ой. Где же он, этот разум, любопытно? Если я не думаю о самом главном. Представьте себе войну. Там как думает руководитель? Сюда пойдем или сюда? Здесь смерть. Здесь надежда выхода. Идем сюда. Принимается решение, как думает, напряжение. Помните совет в Филях, как Кутузов собрал совет генералов? Будем давать сражение в Бородино или нет? Надо или нет? С какой ответственностью? Здесь касается жизни моей. Я не думаю. Как животные, крутимся, и все. И все, едим, пьем, спим, ходим на работу. Суета житейская, убийственная вещь. Для нас, живущих в России, не должно бы быть никакого другого варианта в отношении понимания смысла жизни, как тот, который предлагает наша вера наших отцов. Речь идет о православии. Я сейчас не хочу говорить, это вопрос отдельный и большой, почему православие, а почему не то, другое и третье. Вопрос большой, отдельный. Так, и есть решение, главное, этого вопроса. Почему именно православие, а не что-нибудь? Потому что оно единственное, это мировоззрение, или она, это вера, действительно, которая не просто отвечает на вопрос смысла жизни, не просто, еще раз говорю, а обосновывает это, подтверждает это колоссальными аргументами, я бы сказал так. Колоссальными аргументами. И прежде всего подтверждает это опытом тех людей, которых Церковь называет святыми. Хочу вам сказать, что такое святыми. Я не о всех хочу святых говорить сейчас, потому что многие святые, то есть канонизированные, ну, например, ну, человек пострадал, например. Он был такой же, как и мы, но поставленный перед лицом или отрекайся, или смерть, он избрал смерть. Мы прославляем его за это, его прославляем. Но он такой же. Он был в таких же страстях, как и мы. Он не достиг еще никакой чистоты, конечно, души, не освободился. Здесь только поставленный вот последний момент. Или. И он избрал смерть. Действительно, склоняем перед такими мы свою голову. Но я хочу сказать о других, о тех, кого Церковь именует святыми по особой причине. причине, которая дает нам возможность поговорить об очень важном вопросе. По какой причине? Это люди, сейчас скажу пока только один маленький моментик, это люди, которые в мыслях даже боялись допустить ложь. Ложь. Речь идет о преподобных. В основном это пустынники, это отшельники, это монашествующие, которые проводили жизнь в напряженном отношении к своей душе. Но об этом, может быть, поговорим еще. Так, это, еще раз повторяю, они были святы душою своей, чисты душою своей. Никакой лжи, никакого обмана, никакого желания, вы знаете ли, произвести впечатление на кого-нибудь. Это действительно чистые агнцы, как говорят, чистые голуби, чистые, как дети. Правда, достигали только другого. Дети еще не познали ничего. Они же поставлены перед лицом зла, которое царит в мире. Не только избрали добро, но и победили зло в самих себе. Так вот, опыт этих людей, которых мы именуем, церковь именует святыми, этот опыт свидетельствует с потрясающей силой о том, что православие – это не просто мнение, одно из мнений христианских религий, одно из направлений в христианской вере. Нет. Православие – это истинный путь жизни человека. Слышите? Жизни человека. В связи с этим хочу обратить внимание на то, что когда мы говорим о религии, в частности, говорим о христианстве, то самое главное здесь – не перечень истин, в которые мы должны верить. Но надо же это понять. Недавно я студентам, вот здесь же в актовом зале, продемонстрировал, очень грозно сказал, чтобы немедленно ко мне вызвать господина беса. Я приму у него экзамен. Ну, студенты духовной школы знают, пожалуйста, Алексеевич, тут же все. Он явился, шляпу на рога, ботинки на копыта, хвост в брюки и экзамен по догматическому богословию. Сдал блестяще, 5+. Я говорю, ну все, теперь православный. Нет, мне никакого Бога не надо. Вы слышите? Я, конечно, шучу, никакого беса не приходило сюда, потому что в этот актовый зал, тут, знаете, иконы, вдруг он появится. Это же невозможно, правда же? Да. Но суть-то понятна. Дело-то не в том, что я символ веры прочту наизусть, и уже я православный. Или побывал в крещальной купели, и я все уже могу плакат тут навесить. Я православный, смех один. Я православный. Чушь какая! Да я могу всю жизнь ходить в церковь, причащаться и быть самым неправославным человеком. Дело не в знании определенном, знании определенных истин, и не в форме этой, формальном исполнении церковных предписаний, а в другом, чрезвычайно важным, самым главным, что составляет именно суть религии. В изменении своей жизни. Изменении своей жизни. Каком изменении? Каком изменении? Речь идет менее всего о внешней стороне жизни. То есть, где мы работать? Кем мне работать? Столяром там, или сварщиком? Или механиком, но не об этом речь идет, конечно. Или как другие говорят, я решил идти служить Богу. Это что значит? Он пошел работать в церковь, вся у него касса, и он потом строит себе коттеджи. И поэтому он служит Богу. Но я, конечно, извините, у меня вот злой язык. Он, может быть, работает и честно даже, то есть не может быть. А дело-то в том, что работать в храме – это значит работать Богу? Вы что? При чем тут Бог? При чем тут Бог? Я могу и в храме работать сатане, и на заводе работать Богу. Кто работает Богу? Кто живет по-божьему. Кто живет по-божьему, а не в том, где он, в каком месте работает. Может быть, помните, если кто знаком с христианской литературой, может, немножечко помните, как такой сюжет очень интересный. Две девочки, сироты, были взяты разными людьми. Одну девочку взяли монахини в женский монастырь, и она там воспитывалась во всем благочестии, какое только возможно. Исполняла все правила, все послушания, ходила на все богослужения. Другую девочку взяли, маленькую девочку, взяли другие, в публичный дом определили. Она как раз подходила и туда. И вот затем было открыто, когда они скончались, та и другая. Одному святому человеку было открыто. Открыто – это что? Нечто просто, ну, совершенно непредставимое. Девочка из монастыря в преисподней в аду была в адском пламени. А эта из публичного дома была принята на небо. Это что это такое интересно? Это с чем мы сталкиваемся? Это что за религия, скажите? Это что, проповедь разврата, что ли? Ничего себе! Вот это православие! Хотя бы взять вот этот один эпизод, а он в разных форматах проходит всю историю христианства, начиная с самого первого святого бандита, распятого справа от Христа, который первый вошел в рай. Перед чем мы стоим? О чем говорит христианство? Что это за религия? Я вам скажу, это религия такого оптимизма, которого, конечно, не знала ни одна религия мира. Недаром один из богословов дерзнул назвать так, что христианство – это не религия. Это даже не религия, это нечто другое. Другой назвал христианство антирелигиозной религией. Мне кажется, и то, и другое верно. О чем говорят все религии? О чем говорят? Вы хотите спасения? Хотите небо? Исполняйте все, что положено. Так? Ну, конечно. Ну, конечно. Не исполните? Ну, сами виноваты. И вдруг христианство заявило такое. В чем тут дело? Дело вот в чем. Как это важно понять, как важно знать. Потому что мы подходим к самой сути, если хотите, православия. Как важно это знать просто, ну, каждому человеку, верующему и неверующему. Какого бы он мировоззрения ни был, как важно понять, в чем же суть православия. Оказывается, Богу близок является человек. Не тот, который много внешне делает, а тот, который действительно увидел, что он совсем не тот, каким должен быть. Слышите? Увидел и от всей души, если хотите, кается в этом. Я совсем не тот, кем должен быть. Вот интересная какая вещь. Тот бандит, право, ничего не сделал доброго, не успел. Не успел. Эта девочка, которая была в публичном доме, что она могла? Внешне. На самом деле, как этот бандит, как раскаялся, посмотрите. Нет сомнений, что эта девочка как страдала, что она находится в таком положении, в таком состоянии, как переживала. Вы слышите, что является величайшей ценностью человека в этом нашем мире, что является вот это подлинное видение себя, кто я есть на самом деле, кто я есть. Ох, как хорошо сказал об этом царь и пророк Давид. По-славянски, знаете, как звучит? Здорово. «Ас есмь червь, а не человек». Червь, ползающий по земле. В чем дело? Вот в чем. Это познание себя. Это познание себя. В конечном счете есть не что иное, как то, что именуется на аскетическом языке смирением. Это познание себя и понимание того, что я совсем не тот, кем я должен быть. Оно, это познание, это чувство является дверью открытой для вхождения Бога, для соприкосновения души человеческой с Богом. Ведь вы знаете, кто Бог? Вы знаете, что Он делает, Бог? Вот опять, вот видите, я не апокалиптик, опять к апокалипсису. Это прям не знаю, что делать со мной. Но уж извините. Знаете, кто он? В апокалипсисе написано. Вот я стою у дверей снаружи и стучу. Кто откроет мне, к тому войду. Вы слышите, к кому войду? Кто откроет мне, и тогда мы будем с ним пировать. Пир будет тогда у нас будет. Вы слышите, с кем? С кем, когда Бог может только встретиться? Ведь неужели непонятно, что пока я вижу себя хорошим, а уж тем более лучшим в мире, так? Никакого Бога мне не нужно. То есть, если мне нужен, то не Бог, а Его дары всякие. Венцы, награды, благополучие земное и вечное. А сам-то по себе Бог, он мне не нужен. Если можно без него это все получить, ну и тем лучше, чтобы он не мешался. Вы слышите, оказывается, почему христианство называется христианством? Потому что Христос называется Спасителем. А Спаситель нужен только для того человека, который погибает. Оказывается, до тех пор, пока человек не увидит себя, что он не может справиться с самыми простыми, но гадкими вещами. Ну, правда же, гадкими. Когда я завидую, у человека у другого хорошо, а я весь позеленел. Как же это такое у него лучше, чем у меня? Ну, слушайте, это что? И представь себе, это откроется потом. Очень скоро, кстати, откроется. Потому что вся жизнь наша – это что такое? Миг, искорка, чуть, и угасла. Мой друг, моя подруга, которой я рассыпаюсь, пробудучи в зелени, и потом откроется, оказывается, что у меня во внутрях-то было. Ой-ой-ой, какой стыд и срам, кстати, не говоря о прочих вещах. Гордость. Вот это самомнение, мнение о своей хорошести. Не учи меня, себя учи. Так, попробуй сказать мне, что я плохой, потому что я знаю, что я хороший. Что будет? Вот эта гордыня, есть закрытая дверь. И когда я слышу, что мне и разум говорит, ты же дрянь, ты не видишь, гадость такую ты делаешь-то. Когда совесть вопиет, ты что, не чувствуешь? Говорят, а я дверь закрываю от них покрепче. Замолчите. И ты, Бог, не стучи мне. Ты мне не нужен. Правда, интересные вещи. Православие что говорит? Очень хорошо в 50-м псалме Давида на славянском языке это сказано так. Сердце сокрушенно, сокрушенное, сокрушение, так? И смиренно Бог не уничижит. Не уничижит, напротив, примет, обласкает, исцелит. Сделает что он? Бог. Вот есть притча в Евангелии. Вообще все Евангелия наполнены притчами. Кстати, вот древний язык. Да чего замечательный? Там все притчи, там мифологическое, то есть образное выражение идей. Не то, что мы сейчас, эти, знаете, понятийным языком, всем понятиями, понятиями, общими понятиями, этими абстракциями занимаемся. Там прям живые образы. Посмотрите, какой образ дает Иисус Христос в Евангелии 1. У какого-то богатого человека, у царя, два сына, и младший говорит: дай мне часть, мне имение, ты же говорил, да? Дай мне мою часть, и я сам буду жить, сам по себе. Это точно мы и есть. И пошел, начал жить сам по себе, и взвыл потом, в конце концов. Увидел, что такое жизнь без Бога. То есть жизнь, когда попирается совесть, когда мы не боимся, и не тревожимся, и не страдаем от тех злых дел, которые совершаем. Увидел, и что произошло? И раскаялся. И какой великолепный образ! «Пойду я к отцу моему и скажу ему то-то и то-то». И в притче как замечательно изображено, еще когда этот младший сын был далеко, вы слышите, еще был далеко. То есть вы видите, что такое далеко был? Еще когда только вот намерение, только чувство, только совесть пробудилась, разум человеческий еще далеко был. Отец уже пошел ему навстречу, бросился, как говорят, на шею, на бию, облобызал его, обнял его, приказал дать лучшую царскую одежду, вообще устроил пир. Ох, как интересно! В другом месте Христос так и говорит, что Бог и ангелы радуются неизмеримо больше об одном грешнике кающемся, чем о сколько угодно так называемых праведников. Я прибавляю так называемых, потому что на самом деле, есть ли они такие по существу в полноте праведники? Это ничтожные, может быть, их число, а на самом деле большинство – это кто? Мнящие себя праведными, то есть мы. Так вот, православие дает ответ на самый важный вопрос нашей жизни. Православие дает аргументы, то есть доказательства, то, что требуется в любой науке, документы, подтверждающие правильность его воззрений. Православие, если хотите, в этом смысле есть настоящая наука. Услышите? Наука. Она соответствует тем основным принципам, на которых строится естествознание. На чем строится естествознание? На чем оно? На фактах. Правда же? Нужны факты. Правильно. Только факты могут дать обоснование теории и на возможности проверки этих фактов. Так ведь? Ну да, так. Конечно. Православие что, не дает фактов, да? Сколько их нужно? Потрясающих фактов. Каких? Прежде всего, как мне кажется, это жизнь святых. Во-вторых, это огромное количество того, что именуется чудесами. Это же огромное поразительных, причем чудес. В-третьих, сами теоретические предпосылки говорят об этом. Ну, это отдельный разговор. Православие имеет огромнейший фактический материал. Можно ли проверить? Пожалуйста. Не пожалуйста, а только мы и слышим, верующие, верующие, когда же мы станем православными? Когда же мы начнем жить по православию? До тех пор, пока мы не будем жить по православным указаниям, мы никогда не узрим Бога. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Только об этом непрерывный призыв. Ну, Бог, ну, мне не хочется как-то жить по православному, вы знаете. Говорят, это трудно. Говорят, трудно. А что трудно, интересно? Мы задумались, а что трудно? Жить по совести, да? Ну хорошо, действительно сложно, но дуги гнут с терпением, а не вдруг. Все-таки надо, по крайней мере, ступить на этот путь. И тогда мы знаем, история бесконечного множества людей говорит нам, ступи на этот путь, ты придешь, куда стремишься. А под лежачий камень вода не течет. Не течет. Потому и человек может быть не православным или даже кажется православным, но этот камушек лежит десятки лет и потом говорит: «Знаете, я столько лет православный и никаких изменений в себе не вижу». А как здесь мне один епископ говорит, как ему рабочий один, да, говорит: «Что вы, столько лет монахи, так и у вас нет даже прозорливости, какие же монахи?» Представляете, по каким признакам узнают, да. Да, правильность религии. Ну, хорошо. Просто мне хотелось вот сказать в качестве вступительного слова. Я-то думал его продолжить еще часочка на два, но, думаю, нельзя, замучаю вас. Да. Это просто вступительное слово, которое необходимо для того, чтобы мы дальше могли с вами уже разговаривать.
А зачем ходить в храм, разве просто недостаточно верить?
Неужели не понимаем, что храм – это то место, где созданы наиболее благоприятные условия для того, первое, что в конце, когда я освободился от этой суеты, сбросить из головы эту суету, потому что это необходимо. Если я приду в храм с этим возом всякой дряни, то, конечно, проку никакого не будет. Нужно освободиться от суеты. Храм требует этого, от суеты. Во-вторых, время есть там, наше богослужение, слава Богу, несколько часов тянутся. Я могу немножечко подумать, что я делал и как я живу. Третье, мне никто не мешает все-таки помолиться. Ни телевизор, нет искушения ткнуть левой пяткой в правую кнопку телевизора и посмотреть, что там, да, за фильмик идет, какая часть сериала. Понимаете? Храм в этом отношении – это специально созданное место, наиболее благоприятное для нашего уровня, в котором мы хоть немножко можем прийти, что называется, в себя, посмотреть себя и обратиться с молитвой. Ведь вы же понимаете, без молитвы нет религии. Нет религии без молитвы. Именно молитвой мы вступаем в общение, в контакт с Богом. И вот здесь храм, как помните в Евангелии, как хорошо сказано, «Дом мой, дом молитвы наречется». Вы слышите? Вот, оказывается, какова ситуация. Вот поэтому, хотя бы поэтому, храм действительно является тем местом, которое никак нельзя забывать. И под видом, под флагом высоких материй, а на самом деле за этими всеми высокими материями что лежит-то? Самая отъявленная леность. Не хочется идти. И больше ничего. И больше ничего. Вот так.
Следующий вопрос. Как приобщить детей в церкви к вере? Как научить детей уважать старших? Что делать, если ребенок ведет асоциальный образ жизни?
Когда ребенок ведет уже асоциальный образ жизни, значит, вы уже опоздали. Уже опоздали. Надо начинать, конечно, раньше. Гораздо раньше. Это вообще сплошь и рядом вот приходится выслушать вот этот вопрос. Что делать? Причем когда? Когда уже так называемому ребенку 12, 13, 14, 15 лет. Я говорю, что вы спрашиваете? Вы уже нажали на курок уже. И теперь кричите: «Ах, пуля летит не туда». Что делать? Как ее поймать? Надо начинать, как говорят, сначала, вот. А не с середины, и тем более не с конца. Надо сначала. Каким это является началом? Первое. Самое важное. Без чего невозможно, и второе, третье, десятое. Это взяться за себя. Вы хотите воспитать ребенка? А вы воспитаны или нет? Что вы делаете при ребенке? Что вы делаете, как вы ведете? Абсолютно не стесняется осуждать при ребенке, ругать там всех, кого попало при ребенке, напиваться, объедаться при ребенке. Это смотреть телевизор, всякие гадкие программы при ребенке. И потом думаю, ах, что ж нам с ребенком делать? Мы все в каке, а хотим, чтобы ребенок был чистеньким, замечательно как. До тех пор, пока мы сами не возьмемся за себя, бессмысленно говорить о каком-либо воспитании детей. Просто бессмысленно. Потому что мы подрубаем под корень все то, о чем мы говорим. Высокие словеса ребенку говорим, а он смотрит, молчит и все понимает. Ах, мой ребеночек все понимает. Через мгновение, ой, он ничего не понимает, что вы говорите? Понимает или не понимает? У меня голова кругом. Когда мне хочется, надо похвастаться, он все у меня понимает. Когда мне не хочется бороться со своими гадостями, он ничего не видит, он не понимает ничего. Ай-яй-яй, что мы делаем? Это первое, без чего все наши вот эти рассуждения, ахи и охи, о том, как воспитывать детей, будет пустым звуком и мыльными пузырями, которые лопаются и больше ничего не дают. Себя, себя. Мы когда начнем, ведь интересно, вести христианский образ жизни? Честный, нравственный, чистый, чистый. Разве можно при ребенке бессовестность допускать в каким бы ни было отношениях? В плане поведения, в плане отношений к другим людям. Отношение к вещам, вы слышите? К вещам. Знаете, как святые отцы, кстати, строго пишут о том, что и к вещам нужно относиться то же самое чисто, не швырком, ко всему. Вот, оказывается, в чем дело. Второе, что необходимо, которое с первым связано, безусловно. Надо детей учить молиться, а не тараторить, а не попугаем быть. Не умиляться, ах, вы на меня смотрите, как хорошо читает. Интересно. Я понимаю, в самом малом возрасте еще ребенок действительно не осознает, да, пусть он наизусть выучит. Это очень, очень хорошо. Но надо смотреть. И в зависимости от наступающего возраста приучать к молитве, а не учитыванию. Как много мы отнимаем у детей. Ребенок, который научился молиться, это счастливейший человек, которому не страшны будут неприятности, скорби, оскорбления, неудачи. Вы слышите? Он счастливейший человек будет. Потому что молитва соединяет душу человеческую с Богом, а Бог есть радость, любовь, твердая основа. Человек, который с Богом привык к молитве, он тверд, он понимает, что с ним ничего. Вы слышите? Об этом великолепно пишет Исаак Сирин, что никто и ничто не может прикоснуться к человеку без произволения Божия. А произволение Божие как совершается? Когда я говорю, отойди от меня, Господи. А он отходит и ах! Почему все у нас беды внутренние, я говорю, переживания внешние? Мы Бога отбрасываем в сторону. Нам не нужен Бог. Мне надо вот это, а я чувствую, а это не по совести, это не по западе. Отойди, Господи. Молитва, приучение к молитве – это одно из необходимейших условий. Хватит, знаете ли, превращать детей в попугаев. Или в магнитофон, еще лучше. Завели и читают молитвы. Пусть он читает. Говорят, что у буддистов, то есть не говорят, а так есть, они на крылья ветряной мельницы навешивают эти свои мантры, эти молитвы. И так хорошо, вы знаете, Ветер веет, мельница крутится, молитовка течет. Ну, правда же? Великолепно. Все. Что еще? И не придумаешь. Но для них-то это понятно. У них нет веры в личного Бога. А для нас какой стыд и срам, когда мы не приучаем детей к молитве. Вот это второе совершенно необходимо. И, может быть, третий момент, конечно, очень важный, то же самое. Это научить поведению. Учить надо правильному поведению, правильному отношению. Если хотите, культуре даже. Культуре поведения. Это очень важно. Посмотрите, Брянчанинов пишет пятый том сочинения «Приношение современному монашеству». Слышите? Ну как? Здорово. А с чего начинает? О внешнем поведении монахов. Вы слышите даже, оказывается? Да. Это внешнее поведение дисциплинирует человека, человеческий дух. Что в высшей степени важно для правильной христианской жизни. Ну, хватит, трех достаточно. А то все расскажу, и тогда ничего не останется. Вы будете знать столько же, сколько профессора, правда? И возгордитесь. Беда будет.
Следующий вопрос. В деревне бабушка заговаривает с молитвой различные заболевания. Как смотрит церковь на обращение к такой целительнице? Бабушка верующая ходит в церковь.
Не только бабушка. Что там бабушка ходит в церковь? Апостол Павел пишет, что сам сатана может явиться во образе ангела светла. Что ж это? Удивительно. Надо же понять. Вот только что же мы говорили о хождении в церковь и о молитве. О молитве. Дело-то в том, что само по себе хождение в церковь, если человек при этом идет в церковь не для покаяния, не для оставления своих бессовестных дел, не для того, чтобы «Господи, помоги мне начать правильную жизнь», если он хоть не для этого, а по обычаю, сегодня праздник, да, ну, надо сходить, или воскресенье, никакого проку от этого хождения не будет. Хоть 1000 лет ходи. Пришел, помечтала, повздорили там в мысли с кем угодно там, позавидовали, поосудили. Глядишь, службочка и прошла. Слава тебе, Господи! В церкви побыл, совесть успокоена. А чем занимался в церкви? Чем занимался-то в церкви? Ты в церкви был? Когда Василия Блаженного спросили, много в церкви, в храме народа-то? Помните случай? Он ответил, 2 человека. А храм был полон. А он говорит, 2 человека. Всего 2 человека были в храме. А остальные где? А кто где? Кто на рынке, кто на огороде, кто в доме, кто у соседей, кто угодно. Правда, хотя тело было, правда, в храме. Что проку от этого хождения? Так вот эти бабушки, не прельщайтесь тем, что они ходят в церковь. Это абсолютно ничего не значит. Слышите, это надо вот понять. У нас какой-то странный сейчас, сколько подходит, говорит, вы знаете, этот врач православный. Ох, я говорю, да? Вы как узнали-то? Ну, он говорит, что он православный. Я говорю, замечательно. Ой, как замечательно. Ну, случай изумительный, значит. Молитва Отче наш стоит вот так, оперся, вот такое все. Там вы спрашиваете, как это, какого вероисповедания? Я православный. А Бога-то веришь? Нет. Это замечательно. Православный, который Богу не верит. Ну, это же красота, правда же? Такая экзотика, которую не так часто, наверное, встретишь. Да. Так что первое, значит, нечего обращать внимание на то, что ходит в церковь. А нужно обратить внимание на другое. От кого она получила разрешение, благословение заниматься такими вещами. И не какой-нибудь там, сказать, старец. Знаете, как у нас легко говорят? Старцы говорят. И попробуй, найди, старцы говорят. Как рыбу в море. Поймай, попробуй. Да, замечательно. Да. Никакой не имеет права, по крайней мере. И никто, ни один действительно искренне верующий священник никогда не благословит заниматься этими вещами. Поэтому все они делают без благословения, вопреки благословению. Ясно? И это очень серьезный момент, когда мы действуем вопреки этому, прекрасно зная, что церковь этого не благословляет, а я делаю. Ведь самое главное, что происходит внутри человека. Я действительно хочу поступать по-божьему? Или я вопреки тому, о чем учит церковь? Что я свое мнение ставлю выше, значит, церкви, да? Церковь, конечно, хуже понимает, чем я. Да? Это что такое? Все эти колдовства, все эти, знаете, шаманства, все эти экстрасенсорика, все эти заговоры, да, все это решительно отметается церковью. Решительно. Потому что здесь присутствует огромнейшая опасность для человека. А у нас ведь что? Ведь нам, слушайте, очень часто нам никакого Бога не надо. Мне очень важно исцелиться от этого чирья и больше ничего. Бог ли, дьявол ли? Господи, я же верующий, мне все равно. Вот так.
Как вы относитесь к причащению часто, но исповеди раз в месяц?
У Иоанна Лествичника, память которого сегодня церковь отмечает, знаете? Я еще раз вам сказал, это великий, вот действительно великий человек, да. Он говорит, что ожидание исповеди спасает нас от многих прегрешений. Потому что нам придется священнику говорить. От многих прегрешений. Да, поэтому исповедь очень полезна. Насчет же того, что раз в месяц, конечно, это может быть, но лучше не прибегать, конечно, к этому. Лучше все-таки надо стараться исповедоваться перед каждым причастием. Я же не думаю, чтобы кто-то так уж причащался каждую службу, что ли. Это у нас такие возможности достаточно редкие. Это люди, которые работают, чтобы причащаться даже каждое воскресенье, и то это далеко не всегда возможно. Например, мне рассказывали монахини еще, знаете, Шамардинова монастыря, того Шамардинова еще, дореволюционного. Да, они говорили, что у них, что-то я не помню, сколько было монахинь, но много. А священник был, правда, один. И говорит, поэтому у нас мы иногда исповедовались даже за неделю до причастия. Они говорили, даже за неделю до причастия, потому что невозможно было. Ну, понятно, это невозможно. Ничего страшного в этом нет. Вот. Вопрос-то я понимаю, откуда проистекает. Проистекает он из того, что, мол, ну что, я повторяю то же самое. Одно и то же. Каждый раз. Надо просто знать одну простую вещь. Одно дело покаяние, которое совершает нас внутри души. И другое дело таинство покаяния. Надо просто знать, что в таинстве покаяния, то есть, когда я подхожу, когда стою даже еще, может быть, на исповеди стою, и когда я в своем уме, в сердце перебираю, что у меня там есть, так перебираю, потому что есть возможность и необходимость даже. Во-первых, я вспоминаю все, что, так сказать, ну, многое, что вспоминаю, раз. Во-вторых, я каюсь уже здесь, перед Богом, слышите? Я уже каюсь перед Богом. Подойдя к священнику, я уже называю только самое главное. Не думайте, что надо писать целые талмуды, дать батюшке почитать, а саму пока сходить на рынок, пока он читает. Так? Надо самое главное только сказать, основное. Здесь скажем то, к чему я веду речь. В таинстве покаяния, то есть, когда читается разрешительная молитва, так? Здесь человеку даруется вспомоществующая благодать. Все те, кто искренне с благоговением и с покаянием подходили, священники, все ощущали просто облегчение. Кажется, ничего особенного и не говорил. Сказал такие вещи, ну, простые, может быть, ничего не согрешал такого. Облегчение человек ощущает. Это таинство, а любое таинство дает человеку вспомоществующий дар благодати. Поэтому лучше исповедоваться. Ну, кроме тех случаев, когда, может быть, вдруг у человека по каким-то, я не знаю, может, особым случаям, вдруг ему придется в неделю там, может быть, два раза причаститься перед каким-то, может быть, событием, еще что-то такое, да. А так вообще лучше исповедоваться каждый раз.
Православный христианин должен стремиться к смирению. Как не допустить уныния, отчаяния в вопросе покаяния? А второй вопрос – как избавиться от уныния и самомнения?
Надо понять, что такое смирение. Смирение – это то ощущение человека, внутреннее ощущение человека перед лицом видения. Видение своих грехов, но самое главное – неспособность исправиться, искоренить. Вот, например, как мне бы искоренить зависть? Вот как, интересно. Я говорю, все, не буду завидовать. И вдруг увидел, у него лучше машина, чем у меня. Слушайте, кто это вынесет? Ну-ка, покажите мне такого. Да это ж немыслимо. Наградили моего лучшего друга, а не меня. Ну, он, конечно, друг, но я-то знаю, что я-то достойнее. Ну, или, по крайней мере, что нас обоих бы надо, так? А тут что такое? Нет, это немыслимо. Моя душа перенести не может. Вот когда я наблюдаю за собой, когда я вижу, оказывается, что знаю, что это нехорошо. Знаю? Знаю. Ну, а чего ж тогда? А не могу. Вот откуда возникает, что возникает? Познание себя возникает. Вот, оказывается, кто я есть. Вот чем набит мой мешочек-то этот внутренний, который никто не видит. Слышите, чем набит? То есть, не слышите, я вижу, я знаю, чем набит. Вы не должны знать. Я ни за что никому не расскажу, что у меня. Так? Я начинаю видеть, что во мне есть. Так? Я не могу очистить его. Вот здесь, если человек искренне обращается к Богу, то Господь не только помогает ему бороться с этими вещами, но в конечном счете может вообще исцелить от этого. Одно нужно знать, что это исцеление происходит по мере действительно глубины и искренности моего осознания и моего желания избавиться от этого. Вы слышите? Рукою смирения подаются дары благодати человеку. Все, кто достигали бесстрастия, достигли именно этим. При этом, подходим к главной точке вопроса, при этом, когда человек обращается к Богу с искренней молитвой, то не только никакого уныния не будет, слышите, а напротив будет радость. Господь может дать радость даже, большую, малую, неважно. Господь дает утешение, дает мир человеку, который искренне обращается к Богу. Не может быть уныния. Уныние проистекает, знаете, когда? Знаете, от чего? От гордости. Как это я и опять позавидовал? Я же решил не завидовать. Как это я? Как это я не поднял 200 килограмм? Ай-яй-яй! Я же 500 могу, а тут 200 не поднял, да? Вот откуда проистекает уныние. Это надо просто знать от гордыни, глупой гордыни. Вот от чего проистекает уныние. Это надо знать, с этим надо просто бороться. Вот как с врагом, который поступает ко мне и мучает мою душу. И тогда уныние при искреннем покаянии никогда не будет. Будет только облегчение, будет только мир, будет только радость на душе.
А Как объяснить неверующему, что поклонение мощам не кощунство?
Вы знаете, одного лютеранина я обращал в православие, знаете как? Нет, он остался лютеранином, конечно, да. Но он мне надоел. Это в Германии было. Он поносил мое православие за то, что мы иконам кланяемся, перед иконами кланяемся. Я, наконец, рассвирепел. Он немец был, да. Я ему говорю, у вас есть фотографии вашей семьи? Да, они любят носить. Я говорю, покажите, пожалуйста. Он полез в карман, достает, я говорю, ну, дает мне, я смотрю с восхищением, говорю, ой, какая у вас жена, какие дети, чудо, чудо. Он, скажу славянское слово, запомните, пожалуйста, славянское, он осклабился. То есть улыбнулся рот до ушей, это значит осклабился. Хорошее слово, нравится? Да. И вот тут-то и был ему нанесен смертельный удар. Вот какое коварство, увидите, у меня, коварный человек. Я ему говорю, бросьте эту фотографию, растопчите ее ногами. Он чуть ли с кулаками на меня не набросился. Как? Я говорю, а что вы? А почему это бумажку-то не растоптать-то? Чего вы так? Это же бумага. А вы держите на сердце. В кармане. Да потом, ваша жена что, она святая, что ли? Грешная ведь, правда же? Ну, я говорю, что дети вас уж, ваши такие уж ангелочки, да что ли? А, говорю, вот так. Вы даже их почитаете, как на сердце держите. Так, какой у вас благоговение и любовь к этой бумажке, да? А вы хотите, чтобы мы к святым, образы которых святых относились без благоговения, да? Без почитания, без уважения. Небось, фотографии иногда целуете, да? И мы целуем иконы. И мощи. Вот так о чем дело. Ну, не знаю, православным стал он или не стал. Наверное, не стал разбойник, да. Но, по крайней мере, этот случай он запомнит на всю жизнь. Я не сомневаюсь уже. Вот так. Думаю, так можно разговаривать.
Верно ли утверждение о том, что православие обладает полнотой истины, полнотой знаний о Боге? В Писании употребляется понятие истина и правда. Существует ли с точки зрения богословия различие между этими понятиями?
Когда мы употребляем слово православие, то должны понимать, что здесь присутствует два разных значения. Как очень много в наших же словах есть слова, которые имеют много значений. Попробуйте узнать, о какой любви я говорю. Или о какой косе я говорю. Сказал, коса. Ну, какая коса? Думаете, женская, что ли? Да ничего подобного. Да. Песчаная. Да? Или которые косят траву. Так и здесь, когда мы говорим православие. Одно дело. То изначальное учение, которое обозначено у нас авторитетом церковных соборов, учением святых отцов. Вот оно. Так? Говорим православие. Другое дело – то, что мы видим в нашей православной жизни. Когда я православный, так? Ну, не дай Бог встретиться с таким православным. Понимаете ли, в чем дело? Одно дело православие, изначально идущее, так, и обозначенное авторитетом, вот, действительно святым авторитетом, и другое дело православие реальное в жизни. В жизни. Это совсем уже другое. Ну, вот, к примеру, вот, кстати, обращаясь к тому же к предыдущему вопросу, но уже только буду говорить наоборот. Богословы, они все могут, и за, и против. К примеру, кому нужно молиться от пьянства? Ну, давайте, кричите, все. Не упивай вы чаши! Правильно! Не вздумайте молиться Владимирской иконе Божьей Матери. Ничего не поможет. Понимаете? Вот вам православие. А как же? За сотни верст едут. К иконе неупиваемые чаши. Не к Богоматери. Нет, нет. Богоматери я могу помолиться перед любой иконой. Нет, к неупиваемой чаши едем. Православие? Ну, вот не знаю. Не знаю. Прямо не знаю даже. Потому что у нас часто, видите, происходит искажение. Мы переходим грань. Грань переходим. Одно дело почитание мощей, почитание икон. Другое дело, когда мы эти мощи или иконы уже превращаем чуть ли не в идола какого-то. Забываем о том, кому мы молимся. Главное – прикоснуться. Главное – поцеловать. А с какой душой, с чем, об этом даже и не думаем. Я, наверное, в каждой лекции говорю, меня поносить скоро будут, конечно, что попробуйте вы с этим, с диктофончиком, подойдите к очереди, которая стоит к каким-нибудь мощам, и спросите, о чем вы молитесь, и узнаете, о чем там молится. Узнаете, о чем молится. Надеюсь, все понимаете, о чем молится. Исключительно о земных проблемах. Только о земных проблемах. Чтобы не болеть, не страдать, не было скорбей за мужа, за жену, там, за брата, сестру, дочку, сына и так далее. Найдете вы хоть вот из сотни, из тысячи ответов, хоть один, что я вот прошу и сейчас вот помолиться этого святого угодника. Так, о чем помолиться? Чтобы избавиться от этой вот зависти. Найдите, попробуйте. Найдите. Ох, как интересно будет. Вы знаете, я прям подскочу даже от восторга. Потому что уверен. Наверное, нет. Господи, помоги мне от зависти избавиться. Помоги мне от тщеславия избавиться. Святой угодник, помолись за меня. Не могу справиться. Тщеславие меня съедает, как змея ядовитая. Помоги мне. Найдете такое? Вот беда какая. Это надо просто понимать, это надо вот знать, и надо, соответственно, корректировать, если хотите, свое сознание. Свое сознание. Внешняя форма и внутреннее содержание могут, ой, как далеко уходить друг от друга.
Алексей Ильич, у меня возник такой жизненный выбор, да, пишет человек. Я хочу удочерить девочку, она сейчас находится в детском доме. Удочерить не получается, потому можно взять опеку, потому что ее мать находится в тюрьме. И пока ее не могут лишить родительских прав. У меня две родных дочери. Я могу и чувствую, что могу принять в нашу семью вот еще ребенка. Муж не против. Что делать? Ведь родная мать может забрать ее потом у меня.
Ой, какие вопросы задаете. Я вот думал, что как только мне дадут звание профессора, так дар прозорливости обеспечен. Ничего подобного, представляете? Или доктора, допустим. Ну, все, а уж заслуженный профессор, тут не только уже прозорливость, а и чудотворение, и все на свете, правда? И вот до сих пор что-то не ощущаю вот действия этих даров в себе. Наверное, они есть уже, наверное, получено. Но никак не ощущаю, да. Может быть, в таком случае только что можно сказать? Может, смотря на сколько лет мать да, там в тюрьме, сколько, может, подождать все-таки возвращения ее, чтобы действительно не было такой коллизии серьезной, потому что уже привыкает и ребенок к этой новой семье, и семья к ребенку, и потом расставание с ним, это же может быть трагедия обоюдная. Вот. Может быть, пока просто помогать. Временами разрешают же брать в семью, может быть, на какое-то время, там, на праздники хотя бы, ну, каким-то образом оказывать ну, психологическую там, помощь и другую этому ребенку. Но, может быть, воздержаться до возвращения матери и уже там тогда уже посмотреть, может быть, даже с ней договориться. Вот таким образом будет благоразумнее. Вот так может быть.